Новости дилетанта.
Вблизи центра Львова обнаружили поселение древних славян. На поселение наткнулись во время земельных работ на месте строительства новой гостиницы. На улице Веселой, это самый центр города, на 5-метровой глубине археологи обнаружили множество раритетов. Обломки посуды и пряслицы, часть веретена, которую насаживали на станок для устойчивости и равномерности вращения. Приблизительный возраст вещиц – 7 век нашей эры. Они относятся к пражско-корчакской археологической культуре. Все глиняные вещи достаточно хорошо сохранились, демонстрирует находки археолог. Научно-исследовательского центра «Спасательная археологическая служба» Евгений Ткач. Мы еще нашли замечательную металлическую пряжку от ремня с гербом Австрии, которая датируется 18-19 веками. Принадлежала она, скорее всего, человеку военному. А еще раскопали керамические курильные трубки, свисток в виде птицы 17-18 столетий и много металлических ножей. Ученым удалось расшифровать знаменитое иссыкское письмо, которое очень долго не поддавалось убедительной расшифровке. Но сегодня таинственное послание, дошедшее до нас из глубины тысячелетий, удалось расшифровать азербайджанскому ученому-историку, сотруднику Института археологии и этнографии Азербайджана Зауру Гасанову. Надпись, о которой идет речь, которую удалось расшифровать, имеет прямое отношение к одной из тех находок археологов, о которых в течение десятилетий с уважением говорят специалисты многих стран. Прочтение иссыкской надписи на тюркской основе полностью переворачивает наше представление о расовом составе тюркских племен 2500 лет тому назад. Еще один очень важный вывод прочтения иссыкской надписи заключается в том, что тюркские народы в 5 веке до н.э. имели письменность. Приблизительно к этому же времени относится появление персидской письменности, то есть письменные культуры тюркских и персидских народов являются ровесниками. В России выпустили блок марок к 150-летию великой княгини Елизаветы. Торжественное гашение почтового блока юбилейных марок, приуроченное к 150-летию со дня рождения святой великомученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, возглавлявшей в 1905-1917 годах благотворительное императорское православное палестинское общество, состоится в среду в Московском центре общества. Елизавета Федоровна, которая родилась 1 ноября 1864 года, внучка английской королевы Виктории, вторая дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, впоследствии стала женой великого князя Сергея Александровича, брата императора Александра III. После гибели мужа в 1905 году сменила его на посту председателя императорского православного общества. Создатели всемирно известного российского мультсериала «Маша и Медведь» работают над сетью интерактивных обучающих музеев «Маша». Об этом рассказал директор группы компаний «Анимакорд», сопродюсер фильма Дмитрий Лавейко. Анимационный сериал «Маша и Медведь» – самый известный в мире российский анимационный проект. Он получил более 20 международных призов и идет практически во всех странах Европы, в Латинской Америке, Мексике, Чили, Китае, Аргентине, Индонезии, на 92 телеканалах, на более чем 25 языках.
Дилетанты.
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Дилетанты». Мы опять воссоединились. Ведущий Сергей Шаргунов.
Добрый вечер.
Я Виталий Дымарский. Как обычно, у нас эта программа, вернее, каждый ее выпуск отталкивается от какого-то материала, опубликованного в журнале. Сегодня наша тема звучит следующим образом. Сепаратизм, прошлое и будущее. И прошлое – это понятно, потому что журнал исторический. И вот в последнем номере, совсем свежим, который только что вышел, у нас есть материал, посвященный историю, истокам, если хотите, корням шотландского сепаратизма, который, как известно, надел очень много шума в Европе с последними референдумами. Нам показалось, что очень полезно, так сказать, показать, откуда ноги растут. Вот. А Алексей Анатольевич...
Ноги, увенчанные юбкой.
Да-да-да. Алексей Анатольевич Громыко, директор Института Европы Российской Академии Наук. Мы рады вас приветствовать.
Здравствуйте.
Я надеюсь, очень поможет нам сегодня понять, откуда ноги растут не только у шотландского сепаратизма, но и у всех других сепаратизмов.
Поэтому... Европейский сепаратизм, да. Его истоки, его сегодняшние реалии.
Да, я бы даже, знаете, как вот, может быть, первый спрашивал, а вообще что... У меня такое впечатление, что, во-первых, вот эти сепаратистские настроения, они идут такими всплесками. да? Какая-то то ли там есть некая эффект заразительности, что ли, да? Вот как-то вроде ничего не слышишь, потом вдруг раз, что-то это провоцирует. Вот что? Политика, экономика, психология, вот в вашем представлении.
Во-первых, мне кажется, что дробление мира – это процесс, к которому уже, ну, века два. Если мы возьмем за точку отсчета, предположим, 1945 год, и вспомним, сколько стран подписало Устав Объединенных Наций, их будет 51 или 2 страны. Прошло, значит, с тех пор вот столько-то лет, и в Объединенных Нациях у нас 193 страны, хотя стран чуть больше, около 200, потому что не все являются или членами ООН по собственным причинам, или не признаны. Поэтому сепаратизм здесь как некий такой мировой тренд, и мне кажется, что в 21 веке, 21 век мы закончим с числом стран больше, чем это есть на сегодня. Я думаю, этот процесс не завершен, и по разным причинам он будет продолжаться.
Если брать... Извините, просто как, поскольку мы говорим вот об этих 70-летиях, это что? Вот, во-первых, ну, развал колониальной системы, да?
Абсолютно, да.
Он, конечно, дал большой рост количества новых государств.
Развал,
да?
Двух государств, Югославии, СССР.
Развал Югославии и СССР. Но ведь помимо именно развалов происходит еще даже внутри. Это, вот если мы возьмем сегодняшнюю Европу, Бельгия, да, ну, понятно, Испания, во Франции там Корсика, кстати говоря, в Британии там более не так ярко выражено, тоже существует. В общем, вот, да, какие-то еще... Это какой-то объективный процесс, вот, там, развал колониальной системы, да? Но что-то еще происходит, вот такое ощущение, да?
И мне кажется, был верным первый вопрос, а не происходят ли такие события время от времени, которые провоцируют на рост сепаратистских настроений?
Если брать крупными мазками, то в истории вот... В недрах феодализма родились европейские империи. Эти империи правили миром, по крайней мере, около 2 лет. Мир был европоцентричен, все вертелось вокруг Европы, а точнее вокруг европейских империй. Среди них империи были очень крупные, самая крупная континентальная – это российская, морская – это Великобритания, но были и микроимперии, как Бельгия, предположим. У Бельгии было свое Конго, хотя это была фактически частная вотчина бельгийского короля, но, тем не менее, и Бельгия даже была в свое время империей. Потом им на смену стали приходить национальные государства.
Кстати, были империи.
И да, около половины стран можно в той или иной мере в Европе в свое время причислить к империи.
Австро-Венгерской империи. Ну, от нее осталось.
Самое крупное, конечно. А потом на место империи стали приходить, в их недрах стали вызревать национальные государства. Это еще до развала колониальной системы. И Первая, Вторая мировая война по этим европейским империям нанесли 2 таких смертельных удара. И после 1945 года, в общем-то, вот когда постепенно там французская, британская империи к 60-м годам полностью развалились, вот только тогда, на самом деле, в Европе появилась система национальных государств. Хотя она вызревала еще в 19 веке. И с 45 года в Европе был консенсус по поводу границ. Этот консенсус был закреплен в 1975 году.
Хельсинкские соглашения.
И, насколько я помню, с 45 по 89 год ни одна европейская страна не разделялась и не сливалась ни с кем. А в мире, наоборот, были процессы противоположные. Как раз вот 50-е, 60-е годы – это крушение империи и образование многих десятков независимых государств. То есть, если мир брать в целом, то шли 2 противоположных процесса. Но вот настал рубеж 80-х и 90-х, и право нации на самоопределение вновь пришло в Европу. Вот везде в мире как раз не так бойко распадались страны, и теперь Европа стала тем...
Пришел ее черед.
Полем, где вновь дробление началось. Значит, развалился Советский Союз, потом Югославия, потом Сербия, ну, Чехословакия еще раньше, Грузия, Украина. И, как вы уже сказали, сейчас, в общем-то, в такой в исторической, я думаю, обозримой перспективе вопрос стоит о целостности целого ряда государств. Это Бельгия, это Великобритания, это
Великобритания, вы Испания. Шотландия, да?
Да, и Испания. Вот эти три страны, я думаю, что так с перспективой в лет 20 или 30 вполне могут стать меньше и дать жизнь новым государством.
То есть Бельгия – это Валония и Фландрия, которые, да, должны развалиться.
Испания.
Да. Испания, Каталония.
Каталония и Великобритания – это Шотландия.
Хотя но еще Уэльс иногда поднимает голос.
Ну, поднимает все, понимаете.
Ну, вот если через 20 деле, лет есть тенденция?
Я думаю, нет. Сейчас опросы общественного мнения в Уэльсе показывают, что чуть ли не больше 90% валийцев считают, что сепаратизм это не для них.
А, кстати, вот вы мне скажите, а почему все-таки, вот на ваш взгляд, так конкретный совершенно вопрос, почему все-таки не победили они в Шотландии, сепаратисты, я имею в виду?
Я думаю, потому что большинство жителей Шотландии хотят решать все больше вопросов самостоятельно, но это не перевешивает их такую общебританскую идентичность.
А?
Ведь Шотландия, вот, например, как Украина всегда, она ж не колония была. Да, они вели войны, потом они соединились, но потом, когда Британская империя строилась и достигла пика своего могущества, шотландцы были представителями метрополии. Они занимали посты, были и королями, и королевами, были выдающимися британскими и полководцами, и политиками, и учеными. То есть шотландцы были частью правящей в Британской империи.
Ну, вы правы, как Украина в общем.
Слоем. Как и Украина в Советском Союзе.
Генсеки.
Да-да-да.
Генсеки и маршалы, и все прочее.
Поэтому в Шотландии все-таки этот сепаратизм, он растет не столько от того, что Шотландия всегда чувствовала себя там на задворках и колонии какой-то, которую эксплуатировали, а он растет, скорее всего, по таким причинам культурным,
психологическим,
по причинам, что шотландцы испокон веков, у них идентификация такая была, ведь это горцы, понимаете, это вышло все оттуда, из горцев еще. И в этом смысле вот новые процессы там, новые стимулы или мотивация, которые подталкивают этот сепаратизм, они, безусловно, есть. Но эти современные мотивации все-таки имеют под собой глубокие такие исторические корни.
Ну вот, кстати, англо-ирландский вопрос. Как вы считаете, он заглушен? Он исчерпан?
Вы знаете, он заглушен на время. Все дело в том, что демография в Ольстере меняется. И уже вот то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом, но ирландцев-католиков в Ольстере стало больше по численности, чем англикан-юнионистов.
Ну, да.
И рано или поздно, ну, предположим, через лет 5 или 10, когда там будет не на долю процента их больше, а на процентов там 5 или 10, взять, провести референдум, и все.
Вы знаете, я все-таки хочу еще раз вернуться к факторам, которые вот играют, да, во всей этой истории. Вот смотрите, после развала Советского Союза, вернее, после того, как мир вот перестал быть таким, каким мы его привыкли видеть там, на протяжении всего послевоенного периода, да, как мир идеологизированный, да, и, так сказать, живущий на базе двух не просто конкурирующих, а враждующих между собой идеологий, после чего, когда эти идеологии ушли, что ли, да, из мировой политики, вообще из нашего окружающего мира, то сразу же выросли религиозные и этнические факторы. Вот не сыграло ли это роль, вот то, что мир стал, там, как сейчас у нас модно говорить, однополярный. Дело не в том, он однополярный, сколько там полярный, да? Дело в том, что он стал деидеологизированный. И на место идеологии, вот еще раз повторю, пришел этнический фактор и религиозный фактор, как факторы самоидентификации, если хотите, людей, да?
Я думаю, что это тоже так. И Хантингтон все-таки не зря тогда выдвинул эту идею, его критиковали очень много, это, в общем, местом сейчас стало, но то, что он первый в такой публицистической, что ли, форме и сжатый выразил идею о том, что на место каких-то глобальных идеологий приходит цивилизации, под ними можно подразумевать культурную идентичность,
этническую, да, религиозную.
Этнократизм, все, что хотите. Но ясно, что за последние 20 лет, если на громадном постсоветском пространстве развалили все структуры, то и на этом пространстве был толчок дан тому, чтобы миллионы людей задали себе вопрос, а кто теперь мы и вообще, к чему мы принадлежим и что мы представляем. Так и, в общем-то, эти процессы и для всего мира были неким стимулом для того, чтобы задуматься. Но я думаю, что здесь вот развал постсоветского пространства на такие множественные идентификации, это в том числе здесь это происходило все в рамках еще более широкого процесса, ну, то, что банально мы называем глобализацией. И глобализация, она, с одной стороны, сделала чрезвычайно легким общение людей, их передвижение, обмен идеями. С другой стороны, культуры более сильные и подкрепленные там или пассионарностью, или деньгами, они стали наваливаться на более мелкие культуры.
И стали доминирующими.
Доминировать, и это, естественно, что вызвало? Это
право сильного.
Сопротивление. И небольшие такие сплоченные народности или этносы и на Кавказе, и где-нибудь страна басков, каталонцы, да, и так далее, они почувствовали, что они должны или защищаться, или с течением времени быть смытыми водопадами истории.
Хотел бы спросить о сценариях, потому что есть мирные сценарии развода, как Чехия, Словакия, есть террористические методы, история с басками, всем известно. Что ждет Европа в этом смысле? Ну, мы видим, там, как пылают некоторые территории. Но вот если говорить, например, о дальнейшем, да, если шотландцы вдруг дозреют, это будет мирный развод, скорее всего. Да? А вот с Каталонией как получится и так далее. Вообще, насколько вероятны новые зоны напряженности в Европе?
Сепаратизм.
Да.
Сепаратизм, он, конечно, разный. И в Европе до недавнего времени были такие очаги сепаратизма, где с оружием в руках люди хотели защитить свое право. Но мы знаем, что этот конфликт, значит, был переведен в мирное русло и в Северной Ирландии, да. И баски тоже сложили оружие, объявили о перемирии. В Каталонии никогда, насколько я знаю, не было никакого вооруженного там подпольного крыла, боевых групп. То есть в Европу пришел сепаратизм гражданский. Это тот самый сепаратизм, лидеры которого поняли, что в современном мире они могут достигать своих целей, может быть, не так быстро, как им хотелось бы, но с помощью механизмов представительной парламентской демократии рано или поздно все равно получать то, что им хочется. И кроме того, еще надо не забывать, что Евросоюз – это уникальная такая своеобразная лаборатория, где, как ни в какой другой части мира, так уже не стерты внутригосударственные границы. И поэтому для регионов, в которых есть какие-то сепаратистские поползновения, там отделение, выход из страны, в которой они сейчас находятся, это уже не то, что для сепаратистов было в прошлом веке.
Секунду буквально перебью. Это был один из аргументов Запада, скажем так, да, во время косовских событий. Да, что, в конце концов, Косово мы отделяем от Сербии. Это их аргумент. Я не говорю, там, хороший или плохой. Да, но, а потом они все равно встретятся в Евросоюзе. Да, то есть они все равно будут вместе. Ну, так, это вообще звучало идеалистически.
Прямо немножко, звучало, но... да.
Да, я согласен с тем, что практически все сепаратистские современные, ну, так их назовем, миролюбивые движения в Европе, практически все это те, кто причисляет себя к еврооптимистам. Это все те, кто хотят быть в Евросоюзе, и те же самые шотландцы считали, что вообще, если они отколются от Соединенного Королевства, то автоматически все равно станут членами ЕС. Это потом им уже сказали, и Барозу, и другие, что, ребята, нет, вы отколитесь, и с нуля вы будете страной, которая подаст заявку на членство в Евросоюзе, вам придется проходить всю эту процедуру. Но, как бы то ни было, этот сепаратизм с этой точки зрения, он довольно такой лукавый. Ведь сепаратисты стремятся к независимости. Но представьте себе, что Шотландия, хорошо, она выходит из состава Великобритании, она стремится в Евросоюз, где надо отдать там или большую, или большую часть своего национального суверенитета сразу куда-то. Но что это за сепаратизм?
Привычный Лондон, да, в непонятный Брюссель.
Но все равно куда-то.
Ну, куда?
То есть это такой постмодернистский сепаратизм, и он, конечно же, для даже стран, где эти движения есть, уже не представляет такой, ну так ее назовем, экзистенциальной опасности, как это раньше было. Но все равно для Великобритании, если шотландцы бы вышли, естественно, этот удар был бы и по ВПК, и по престижу, и так далее, и так далее.
Ну, не могу не спросить в этой связи о прочности и долгосрочности существования Европейского Союза, потому что, кроме центростремительных, есть и центробежные тенденции, которые затрагивают зачастую именно развитые европейские страны. Ну, вот кроме еврооптимистов торжествуют евроскептики на выборах в Европарламент. Но если смотреть в долгосрочной перспективе, что там будет?
Во-первых, Евросоюз последние годы, вот эти годы тяжелого экономического кризиса и социального, и политического, продемонстрировал достаточную устойчивость и стабильность. Ведь вспомним какой-нибудь 9-й или 10-й год.
В Греции.
И в Евросоюзе, и в нашей стране сколько было разных статей, выступлений, мнений, что Евросоюз, а уж еврозона точно вот-вот развалится, но этого не произошло. То есть система доказала свою определенную устойчивость. Но если мы придерживаемся мнения, что причины, которые лежали как бы в фундаменте мирового экономического кризиса, разразившегося в 2008 году в США и перетекшего потом на все другие развитые страны, если мы скажем, что эти причины не разрешены, а загнаны вглубь там только, и какие-то произошли не фундаментальные, не капитальные ремонт архитектуры мировой экономической, финансовой, а легкий такой и косметический, то, в принципе, я поддержал бы точку зрения о том, что рано или поздно что-то такое вновь свалится на голову, в том числе и Евросоюза.
Притом ведь в рамках одной конструкции может быть разная степень самостоятельности. Например, конечно, британцы то и дело говорят, наше британское право нам выше, чем Европейский суд.
Ну вот Великобритания, и мы говорим
немножко в стороне стоит от Евросоюза.
Мы говорим о шотландском сепаратизме. Он сепаратизм такой внутриевропейский. То есть, если часть страны выходит из состава, то все равно эта часть остается в Евросоюзе. А вот другая часть Великобритании, главным образом это Англия, это я бы назвал вот такой внешний европейский сепаратизм, потому что ведь если в мае следующего года выборы выиграют вновь Тори, консервативная партия, то в 17-м они идут на выборы с обещанием, что закреплено уже и законодательно, в 18-м году они проводят референдум in-out, то есть о членстве в Евросоюзе. Так вот, шотландцы, если к этому придет, сейчас вот сказали, что этот референдум, он для националистов закончился крахом, и вроде бы на поколение, как они говорят, этот вопрос закрыт. Но вот я думаю, что если 17-й год настанет, и будет референдум о выходе из Евросоюза, то, безусловно, в Шотландии вновь ребром станет вопрос, как это так. Если мы будем в вашем составе, а большинство населения, живущие не в Шотландии, проголосуют за выход из ЕС, и вы заставите нас тоже взять и выйти, потому что мы часть этой страны. И я думаю, что этот референдум тогда будет проведен вновь.
У нас остается минута всего до перерыва. Мы не успеем, конечно, ответить на все вопросы. Но, может быть, какие-то хотя бы я пока в связи с этим задам. Кстати, в связи с Евросоюзом. У меня такое, вы знаете, всегда было ощущение, что помимо тех факторов, которые вы назвали, там, вот экономический кризис, в частности, последний, мне кажется, что есть еще один, о котором все стали уже забывать. Мне кажется, что Европа вообще немножко поспешила с расширением Евросоюза.
Абсолютно согласен. Да. Абсолютно согласен.
В свое время это было, это понятно, что это был политический расчет, не подкрепленный никакими другими, так сказать, более объективными, что ли, соображениями. И, в общем, тогда мины замедленного действия, по-моему, уже тогда были заложены под единство Евросоюза вот этим скороспелыми вот этими приемами новых членов.
Я согласен. Мы, как правило, в этой связи вспоминаем о так называемом мега-расширении 2004 года, но надо сказать, что и многие другие страны, до этого ставшие членами ЕС, были приняты не только по экономическим причинам.
Будем считать, что вы начали отвечать на вопрос. Мы сейчас прервемся, после чего продолжим нашу беседу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Сергей Шаргунов, Виталий Демарский.
Это мы.
Да, это мы, ведущие. Алексей Анатольевич Громыко, директор Института Европы Российской Академии Наук, наш сегодняшний гость. Говорим мы о европейском, и не только о европейском, сепаратизме. Вот мы начали говорить о, так сказать, причинах, которые могут подточить изнутри Евросоюз и его единство. Действительно, да, вот вы, я так понимаю, что вы начали вот как раз говорить, что согласились со мной, что мне очень приятно, конечно, что поспешила Европа со многими там своими решениями по расширению.
Я думаю, что эта поспешность нарастала очень давно еще. Греция была принята в состав Евросоюза в 81-м.
То есть еще до распада социалистической системы.
Да, еще до. 86-й год.
Я имею в виду, что поспешили. Поспешность была уже тогда, вы считаете?
Я думаю, да. 86-й год – это Испания и Португалия. И уже в тех расширениях, с моей точки зрения, присутствовала довольно такая существенная доля политической обусловленности. То есть эти страны, если сравнивать их с родоначальниками Евросоюза, это шестерка, к которой присоединилась еще три страны в 73-м, в том числе это Великобритания, все те страны были примерно равного уровня экономического, политического, развития их экономические структуры были схожие. А вот дальше, кроме расширения 95-го года, когда в Евросоюз вошли тоже развитые страны, Испания, Греция, Португалия, расширение 2004 года, 2007, Хорватия в 2011. Эти все страны были уже очень непохожи на те страны, которые в Евросоюзе к тому времени присутствовали. И, соответственно, росла разнородность, неравенство социально-экономическое не только внутри стран Евросоюза, но и между ними. Выделялись там север Евросоюза, юг, запад, восток. Страны очень большие, очень
как
маленькие.
России, дотационные районы.
В таком роде. И, естественно, все больше и больше вот этот баланс между центростремительными и центробежными тенденциями, он все время становился таким более хрупким. И в этом смысле вот к началу 21 века Европа пришла, Евросоюз более точно, в таком состоянии эйфории, когда Евроконституция еще отвергнута не была в 2005-м. Экономический рост был такой беспрецедентный, если в среднем брать вот эпоху с начала 90-х, после кризиса 91-2. А с другой стороны, внутри Евросоюза вот вызревали эти проблемы, которые привели к тому, что сейчас в Евросоюзе 28 стран, и даже по количеству этим странам надо до сих пор ряд фундаментальных вопросов принимать или большинством, или консенсусом. Это, естественно, сделать стало сложно.
Они, по-моему, только консенсусом принимают, да, решение?
Не только, нет. Да? Как раз по ходу истории квалифицированное большинство все больше и больше распространяется. Просто для того, чтобы Евросоюз не превратился в невозможную для управления структуру. Уж если в Совбезе всего 5 постоянных членов, а консенсуса там регулярно нету, представьте себе 28 стран.
Ну, я так понимаю, там достаточно сложное политическое управление, потому что есть Европарламент, есть пресловутая евробюрократия, да, и назвать Евросоюз парламентским образованием тоже не получается.
Структура очень непростая, сложная, там есть и национальный уровень управления, и транснациональный, не наднациональный, а транс, потому что в Европе несколько сот регионов, которые своими территориями пересекаются с границами ряда стран. Например, там, как в Италии, это Фриули, Венеция, Джулия и так далее, там Южный Тироль. И в то же самое время в Евросоюзе есть такие квазиобразования, которые можно сравнить и с парламентом, и с правительством. И эти структуры, они растут и укрепляются. В то же самое время я не считаю, что Евросоюз даже в обозримом таком каком-то отдаленном исторической перспективе движется к Соединенным Штатам Европы. Потому что как только эта система превратится в государство,
декларировалась.
Задача Ленинский, была, ну и там Альтьеро Спинелли, и Жан Моне и другие, в каком-то смысле они мыслили категориями единой европейской какой-то нации.
Но единого том, тела такого.
Единого тела. История показала, что если Евросоюз превратился бы в государство, пусть даже в федеративное, то, скорее всего, эта структура управления стала бы настолько уже жесткой, что он не смог бы выдержать.
Поскольку вы заговорили об Италии, так сказать, в качестве такой иллюстрации небольшой, у нас есть звуковая картинка по поводу, это репортаж телеканала Russia Today по поводу событий на Сардинии.
Итальянский остров Сардиния требует проведения референдума. Но речь идет не только о независимости. Группа активистов призывает Рим продать остров Швейцарии. Один из основателей движения, Андреа Карузо, рассказал, почему местные жители недовольны правительством Италии.
Мы больше не верим итальянской политико-административной системе. Она доказала свою неэффективность в решении проблем страны. У нас в этом нет никаких сомнений. Мы не виним в этом отдельных политиков. Дело в самой системе.
Итак, как же в ЕС борются с сепаратизмом? В конце 90-х годов первые лица государств выступали за большую централизацию, обещая усиление влияния и процветания континента. Одним из аргументов было противостояние США. Но с момента введения евро более успешные страны увидели недостатки финансового единства. Количество регионов, стремящихся к независимости, резко возросло. Взглянем на карту. В этих четырех европейских странах процветают очаги сепаратизма. В Италии за отделение выступает не только Сардиния. В Венеции 85% населения уже проголосовало за независимость. В Великобритании правительство борется за то, чтобы Шотландия осталась в составе страны. Референдум назначен на сентябрь. Бельгии угрожает потеря Фландрии. А в Испании независимости уже давно требует Каталония и страна басков.
Какая картина?
Какая-то такая небольшая, да, у нас картинка. В связи с этим, конечно, еще один возникает вопрос, мы тоже только начнем на него отвечать. Последние дни достаточно много сейчас говорят о международном праве в связи, да, с тем, что мы услышали на Валдайском клубе, проведенном в Сочи. Здесь в связи с сепаратистскими этими всеми тенденциями возникает, ну, старый и неразрешенный спор, да, между правом нации на самоопределение и нерушимости границ. Куда идет в этом смысле международное право? Да,
да, очень важно.
И идет ли куда-то оно?
Я бы еще в дополнение, вот то, что меня часто мучит, право наций, но зачастую это еще и право территории, как мы видим. Потому что, ну, там бывают титульные нации, как, на самом деле
нация,
живет несколько народностей.
Я понимаю, что это не национальность, да?
Ну, вот как это тоже понимать, потому что на это тоже часто указывают.
По репортажу, который мы прослушали, ну, в самом деле, если вы на Сардинию приедете, то вы встретите людей, которые скажут, мы не итальянцы, мы сарды. Вы приедете на Сицилию, и местные, особенно где-нибудь в деревнях, вам скажут, мы не итальянцы,
это
мы
правда.
Корсиканцы, скажут, что они корсиканцы.
И так далее. Но это все-таки я бы назвал его без того, чтобы преуменьшать роль локальных культур игрушечным таким сепаратизмом. Все-таки то, что в Шотландии, в Каталонии или во Фландрии, тем более в Ирландии, это более серьезно. А международное право, безусловно, это конкурентная система. И говорить, что в международном праве все это расписано, как то, что должен делать, и когда кто может воспользоваться тем или иным правом, такого нет. Это то же самое, что судебный процесс. Есть адвокаты, есть прокуратура, и доказать надо, пользуясь теми же самыми законами, кто прав, а кто виноват. И вот это жонглирование, как бы, или балансирование международного права между правом нации на самоопределение и на территориальную целостность и суверенитет, это тоже, значит, как англичане говорят, CISO, то есть доска, на которой вы раскачиваетесь, то вверх, то вниз, все зависит не только от международного права кодифицированного, а, в общем-то, от расклада сил. От расклада сил. И, к сожалению, от того, кто в международном праве, какие государства или их союзы могут доказать, что их интерпретация международного права более правильная, чем интерпретация других.
Но вы согласитесь, да, что вот сама постановка вопроса права нации на самоопределение, она уже расширилась достаточно давно?
Ну, конечно, если в годы развала колониальной системы подразумевалось, что, ну, целые страны, да, пусть они искусственно...
Ну, там вот живет это племя, вот оно отсоединяется.
Они имели такое право, то есть там было больше права именно нации, не этносов, а нации. Сейчас, значит, уже мы переходим к тому, что и этносы заявляют о том, что у них есть такое право, причем те, у кого государственности никогда раньше не было и близко. Но, то есть, вот это право на самоопределение, как бы оно снижается все ниже и ниже, и им стараются воспользоваться по своей численности все более небольшие группы людей.
Сейчас мы прервемся на 2 минуты на рекламу, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Реклама.
Старше 12 лет.
С 31 октября по 4 ноября приглашаем вас на выставку-продажу «Клинок. Традиции и современность» в конгрессно-выставочном комплексе «Сокольники». Вы сможете приобрести авторские и коллекционные клинки, туристические и охотничьи, поварские и кухонные ножи. Ждем вас на выставке в «Сокольниках», павильон номер 2.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет экономист Сергей Алексашенко. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Ордена. Как, чем и за что награждали героев, проливавших кровь на полях сражений? Герои давно ушли, а награды остались и стали экспонатами частных коллекций. О своих сокровищах рассказывают коллекционеры в новой программе «Ордена. Рассказ о наградах». Слушайте на «Эхе Москвы» по субботам в 14.08.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Дилетанты.
Мы продолжаем программу «Дилетанты» с Алексеем Анатольевичем Громыко, директором Института Европы. Алексей Анатольевич, ну, может быть, все-таки мы прошлись по Европе. В какой степени эти все процессы могут затронуть, ну, то, что мы называем сейчас постсоветским пространством, да? И вообще закончился ли распад этого пространства, ну, я имею в виду Советского Союза, поставлена ли точка, или распад этот будет дальше продолжаться, вот в вашем представлении?
В Европе в последние 30 лет мы наблюдали прямо противоположные вещи. На территории Евросоюза говорили все о том, что магистральная линия мирового развития на интеграцию, а вот на постсоветском пространстве шли такие центробежные процессы. И в Евросоюзе, и вообще в западном мире ведь всячески приветствовали распад этого пространства и создание десятков новых самостоятельных государств. И я думаю, что абсолютно правильно, этот процесс был положен на рубеже 80-х и 90-х, его начало, но он не закончен. Мы это видим по так называемым замороженным конфликтам.
Приднестровье.
Когда эти... Нагорный Карабах,
кстати. Нагорный Карабах.
Который все время забывают.
Нагорный Карабах. Если эти конфликты размораживаются, то получается только хуже, как это получилось в августе 2008 года в Закавказье. И, в общем-то, здесь, я думаю, что опасность какой-то дальнейшей дезинтеграции еще может быть, но она может быть, судя по всему, после случившегося на Украине и в Закавказье, вот еще в таких двух местах, как Нагорный Карабах и Приднестровье. Я больше не вижу каких-то таких точек.
А можно я назову еще одну точку?
Так.
Но это касается, правда, не постсоветского пространства, а России, Кавказ.
Я думаю, что здесь все зависит. Вот этот сепаратизм, например, кавказский, да, на территории нашей страны, он, судя по всему, как мне это представляется, имеет не столько свою собственную внутреннюю логику, сколько это реакция на слабость государства в целом. Ведь любое государство, если оно становится слишком слабое, то это провоцирует сепаратизм. Если это государство сильное, то никто о сепаратизме говорить не будет. И мне кажется, что опасность была дробления и России, как это случилось с Советским Союзом в 90-е годы. Но все-таки за последние 15 лет, при всех плюсах и минусах нашего развития, но я далек от мысли, что на России сейчас реально угрожает сепаратизм. Он угрожать ей может вновь, если наша экономика и политическая система вновь допустят такую ситуацию, в которой бы какие-либо субъекты федерации или их части посчитали бы, что им настолько становится в первую очередь в социальном и в экономическом плане жить некомфортно, что почему бы и не претендовать на независимость. Но вот я пока не вижу, чтобы вызревали такого рода настроения. Государство сейчас, я еще раз повторяю, при всех его плюсах и минусах, достаточно сильное, чтобы сдерживать эти настроения.
Ну да, вы же помните, что были не только этнические разделения, но и Уральская республика, Сибирская республика, пускай это было только тенденцией. Я бы вернулся бы к названным вами двум точкам на постсоветском пространстве, Приднестровье и Нагорный Карабах. Я как раз был на этом Алтайском клубе и спросил Лаврова, как раз задал тот же самый вопрос, а где может быть вот эта зона напряженности? И здесь секретов нет, потому что он это часто проговаривает, что как раз вот с Молдавией может быть все тяжко внутри нее. Ведь есть же еще такой регион, как он называется, Гагаузия. Там не русское население, там прошел референдум, да-да-да, там больше 90%.
Сепаратистские. Я просто занимался немножко Молдавией, я знаю, Сереж, что там есть действительно сепаратистские настроения, но они не агрессивные.
Я уточню свой вопрос. Это как раз выходит из разговора о Европейском Союзе, потому что кроме членства в ЕС, как известно, существует ассоциация с ЕС. И вот сейчас Молдавия, как мы видим, оказалась расколота этим вопросом. Вот как было с Украиной. То есть люди по политическим, экономическим или психологическим причинам, будучи одним даже народом, могут начать дробиться. Есть такой риск?
Вы знаете, я думаю, что риск, безусловно, есть. Все зависит вот в отношении этих территорий не столько от того, как поведут себя люди, проживающие в них, сколько от того, что будут делать намного более тяжеловесные и влиятельные внешние игроки. Вот ведь, например, я считаю, что сепаратизм в Крыму, он вроде бы всегда был, но все считали, что практически невозможно было себе представить, чтобы Крым получил условия для голосования в пользу воссоединения с России. То есть нужны были какие-то мощные превходящие факторы, которые бы эту какую-то мечту или зыбкие, значит,
надежды
вдруг превратили в высеченные из камня вещи. И вот то же самое, я думаю, с Нагорным Карабахом и с Приднестровьем. Если эти страны, эти территории будут рассматриваться как, ну, сейчас есть выражение такое, разменная монета в геополитической игре, если эти страны будут рассматриваться как некое поле битвы между какими-то геополитическими или цивилизационными образованиями, то они могут привести к такому взрыву, вот какой можно сравнить с ситуацией на Украине. Но в истории, это говорили, правда, в истории сотни или тысячи раз, надо учиться не наступать на грабли. Но, как ни странно... Вот
по-моему, единственное, чему научились, это как раз наступать на грабли.
Смотрю, вот за последние там 20 или 30 лет столько раз те или иные страны наступали на те же самые грабли, делали те же самые ошибки, что диву даешься. Я надеюсь очень сильно и искренне, что то, что случилось на Украине, это трагедия. Она все-таки поможет тому, чтобы не только нормализована была ситуация на Украине и вокруг нее, но и не допустит, чтобы другие похожие потенциальные точки сепаратизма и взрыва национализма, вмешательства в той или иной форме сопредельных стран в эти внутренние события, что этого не случится. Ну, например, Россия там предлагала еще 2 года назад Евросоюзу начать переговоры о том, что произойдет, когда ряд стран, членов так называемого «восточного партнерства», подпишут договора об ассоциации. Но Евросоюз на тот момент сказал, это не ваше дело, мы напрямую, это двусторонние отношения, например, между Брюсселем и Киевом. Сейчас Брюссель дал добро на то, чтобы в треугольнике эти переговоры проходили. Или вспомним расширение 2004 года. Россия ждала 2 года, прежде чем Евросоюз даст добро на переговоры о протоколе, в котором учтены были бы намерения России минимизировать вред, который нанесен был вступлением вот тех 10 стран в Евросоюз. Так что все зависит от доброй воли сторон.
Спасибо. На этом мы завершаем нашу программу. Нам остается теперь только считать все новые и новые страны, как нам обещал Алексей Анатольевич. Посмотрим, сколько... Ну, не к следующей программе, а через несколько лет
посчитаем. Я список кораблей прочел до середины.
Программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
«Дилетанты».